Программу транслирует компания «Ситивизор».
Доброе утро всем, доброе утро. Детская площадка начинается. В Москве весна красна, метель мартовская, как полагается. Вот возникла дискуссия, когда всевозможные приметы читали 1-2 марта. Читали приметы по радио, но я слышал в более мягком варианте. Марток, надевай пару парток еще. А тут 7, оказывается. Ну, в общем-то, это 7 ближе. Ближе. Вот. Значит, мы сегодня мифы читаем до 9. Потом у нас гости. Потом Ирина Балаконова к нам приедет на самокате. Вернее, с самокатом. И самокат выпускает книжки всевозможные детские. В том числе объясняет, что такое демократия. По-настоящему, а не понарошку, как бывает часто. Ну, а мы сегодня с вами «Последний подвиг Геракла» будем читать. Сначала я скажу, какие книжки есть. Нет. Первая лайкнула, моей книга будет. Нет. К сожалению, через чат невозможно книжки получить. Потому что тогда придется опубликовать телефон. А если все остальные, кто в чате и кто его разглядывает, будут вам названивать, я не уверен, что это будет здорово. Вот, зато смски у нас есть, плюс 7-985-907-45-45, и вопросов хотя бы два, там, один-два я задам. Где нет зимы? Дина Сабитова, вот где я бы поставил здесь, не буду портить мне обложку книги, но поставил бы вопросительных знаков штук 5, где нет зимы. Сейчас везде, и в Венеции зима, и в Риме зима, вот так что... Мне нечего скрывать от чата, мне тоже книга. Я не буду вас провоцировать, дорогой друг. Михаил Казиник, «Буравчик в стране света». Это очень интересные книги. Вот «Буравчик» у нас есть, выходит на орбиту. «Приключения музея космонавтики», а что такое «В стране света», это что такое культура, и чем человек отличается от всего остального живого. «День рождения Бурундучка» у нас есть, чудесный, вот опять у нас есть «Кошачья фея и ее собака», и «Еноты моего брата». Обе последние книги, три последние книги, обе три, это Елена Хаецкая, и вот две последние. Здорово, да? Просто чудесные книжки. Все. Всегда говорили, марток, надевай 100 парток. Андрей из Москвы. Кто больше? Вот. Я ставлю, надевай 1000 парток. Все. 1000. Кто больше, вряд ли кто-то больше даст. Мы с вами переходим к яблокам Гесперид. Это 12-й подвиг Геракла. И он обширный. Самым трудным подвигом Геракла на службе у Эврисфея был его последний 12-й подвиг. Он должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа Геспериды, 3 золотых яблока. Яблоки эти росли на золотом дереве, выращенном богиней земли Геей в подарок великой Гере в день ее свадьбы с Зевсом. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады Гесперид, охраняемые драконом, никогда не смыкавшим глаз сном. Никто не знал пути к Гесперидам и Атласу. Долго блуждал Геракл по Азии и Европе. Прошел он и все страны, которые проходил раньше по пути за коровами Гериона, помните, он на остров должен был отправиться, там, где заходит солнце. Всюду Геракл расспрашивал о пути, но никто не знал его. В своих поисках зашел он на самый крайний север, к вечно катящей свои бурные беспредельные воды реке Эридану. На берегах Эридана с почетом встретили великого сына Зевса прекрасные нимфы и дали ему совет, как узнать путь в сады Гесперид. Геракл должен был напасть врасплох на морского вещего старца Нерея. Когда он выйдет на берег из морской пучины и узнать у него путь к Гесперидам, кроме Нерея никто не знал этого пути. Геракл долго искал Нерея. Наконец, удалось ему найти его на берегу моря. Геракл напал на морского бога. Трудна была борьба с ним. Чтобы освободиться от железных объятий Геракла, Нерей принимал всевозможные виды, но все-таки не выпускал его герой. Наконец он связал утомленного Нерея, и морскому богу пришлось, чтобы получить свободу, открыть Гераклу тайну пути в сады Гесперид. Эту тайну сын Зевса, узнав, отпустил морского старца и отправился в далекий путь. Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь встретил он великана Антея, сына Посейдона, бога морей, и богини земли Геи, которая его родила, вскормила и воспитала. Антей заставлял всех путников бороться с ним, и всех, кого побеждал в борьбе, немилосердно убивал. Великан потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Никто не мог победить Антея в единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы все новые и новые силы. А вот вы мне, пожалуйста, вот подумайте, он Антей, сын Посейдона и Геи, откуда он получал свои силы? Ну что же. Давайте попробуем. +7 985 970 45 45 и присылайте, откуда получал, откуда, догадайтесь или вспомните, или кто-нибудь подскажет, и мы сразу с вами сможем победить Антея вместе с Гераклом. Так, дядя, а про Гименея будете рассказывать? Как-то он остался в сторонке. Гименей был. Гименей был в перечислении, и это бог бракосочетания, бог брака. Вот, так что это уже было. Мы уже перешли с вами к героям, и сейчас у нас величайший из героев Геракл. Так, ну что же, кто у нас первый? Первый у нас Маша. Маша, 13-я смс-ка оказалась для нее счастливой. И хочет она буравчик в стране света. Маша ответила, что от земли. Он сын Геи, и от земли он получал свою силу. И вот тайна эта была такова. Когда Антей чувствовал, что начинает терять силы, он прикасался к земле своей матери, и обновлялись его силы. Он черпал их у своей матери, великой богини земли, но стоило только оторвать Антея от земли, поднять его на воздух, как исчезали его силы. Долго боролся Геракл с Антеем. Несколько раз он валил его на землю, но только прибавлялась сила Антея. Вдруг во время борьбы поднял могучий Геракл Антея высоко на воздух, и иссякли силы сына Геи, и Геракл задушил его. Дальше пошел Геракл и пришел в Египет. Там, утомленный длинным путем, уснул он в тени небольшой рощи на берегу Нила. Увидал спящего Геракла царь Египта, сын Посейдона и дочери Ипафа, Лисианассы, Бусирис, и велел связать спящего героя. Он хотел принести Геракла в жертву отцу его, Зевсу. 9 лет был неурожай в Египте. Предсказал пришедший с Кипра прорицатель Фрасий, что прекратится неурожай только в том случае, если будет Бусирис ежегодно приносить в жертву Зевсу чужеземца. Бусирис велел схватить прорицателя Фрасия и первым принес его в жертву. С тех пор жестокий царь приносил в жертву громовержцу всех чужеземцев, которые приходили в Египет. Привели к жертвеннику и Геракла, но разорвал великий герой веревки, которыми он был связан, и убил у жертвенника самого Бусириса и сына его Амфидаманта. Так был наказан жестокий царь Египта. Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем опасности, пока достиг он края земли, где стоял великий титан
«Атлас». С изумлением смотрел герой на могучего титана, державшего на своих широких плечах весь небесный свод. «О, великий титан Атлас!» — обратился к нему Геракл. «Я сын Зевса, Геракл. Меня прислал к тебе Эврисфей, царь богатых золотом Микен. Эврисфей повелел мне достать у тебя 3 золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперид». «Я дам тебе 3 яблока, сын Зевса», — ответил Атлас. «Ты же, пока я буду ходить за ними, должен встать на мое место и держать на плечах своих небесный свод». Геракл согласился. Он встал на место Атласа. Невероятная тяжесть опустилась на плечи сына Зевса. Он напряг все свои силы и удержал небесный свод. Страшно давила тяжесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под тяжестью неба. Его мускулы вздулись, как горы. Пот покрыл все его тело от напряжения. Но нечеловеческие силы и помощь богини Афины дали ему возможность держать небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с 3 золотыми яблоками. Вернувшись, Атлас сказал герою: «Вот 3 яблока, Геракл. Если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты подержи до моего возвращения небесный свод. Потом я стану опять на твое место». Геракл понял хитрость Атласа. Он понял, что хочет титан совсем освободиться от своего тяжелого труда, и против хитрости применил хитрость. «Хорошо, Атлас, я согласен», — ответил Геракл. «Только позволь мне прежде сделать себе подушку. Я положу ее на плечи, чтобы не давил их так ужасно небесный свод». Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял лук свой и колчан со стрелами, взял свою палицу и золотые яблоки и сказал: «Прощай, Атлас, я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками Гесперид. Вечно же нести на плечах своих всю тяжесть неба я не хочу». С этими словами Геракл ушел от титана, и снова пришлось Атласу держать, как и прежде, на могучих плечах своих небесный свод. Геракл же вернулся к Эврисфею и отдал ему золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу, а он подарил яблоки своей покровительнице, великой дочери Зевса, Афине Палладе. Афина вернула яблоки Гесперидам, чтобы вечно оставались они в садах. Вот, Геракл совершил все 12 подвигов. На этом его история, конечно, не кончается. А я бы хотел сказать, что спросить у вас. +7 985 970 45 45. Скажите, пожалуйста, что нам напоминает, ну, на краю Земли, как тогда казалось, недалеко от Атлантического океана, что нам напоминает о том, что Атлас тут стоял и, наверное, стоит и держит небесный свод? Ну вот скажите, пожалуйста, что нам напоминает? Вот именно просто даже называет нам, что Атлас стоит и держит небесный свод. А +7 985 970 45 45. Я напоминаю, ребята, что у меня есть книжки, но вот нет, Данил не прав. Вот что нам напоминает, просто даже и именем своим напоминает. Я уже все сказал. И дальше подсказывать не буду. Вот, книжки у меня есть, еще несколько штук. Пожалуйста, вы отвечайте на вопросы. А я вам скажу, у нас Ирина Балахонова будет очень скоро, через 15 минут. Мамонт, и она главный редактор и директор издательства «Самокат», и будем узнавать, что такое демократия, и с помощью книг издательства «Самокат». А потом мы с вами отправимся в наш любимый Дарвиновский музей, и там мы познакомимся с выставкой «Животные в сказках». Вот это шедевры книжного искусства, очень редкие книги и необыкновенные «Животные в сказках», выставка в Дарвиновском музее. Так. Ну, смотрим. Смотрим. Так, Алёша, 10 лет. Чуть-чуть. И мне даже нравится, что он чуть-чуть неправильно сказал. Неправильно написал. Он написал «Атласные горы», а не «Атласские». «Атласские горы». Но правильно, что горы. И все абсолютно верно. И просит книгу «Где нет зимы». Номер 29. Вот. Хорошо. Так. Вот «Атлас» тоже связан, конечно, с «Атласом». Набор карт и карты, сведенные в одну книгу. Но здесь что нам напоминает вот именно название, что эти горы, «Атласские горы», которые находятся на западе Африки, они, конечно, нам напоминают. Кто-то здесь упомянул «Геркулесовые столбы», но это они связаны с другим подвигом. Это когда за коровами путешествовал Геракл, и он поставил вот у края земли, как тут по Европе и Африка, где сходится, и вот пролив, Гибралтарский пролив, и называется Геркулесовыми столбами. Между прочим, вот этот замечательный, и я думаю, очень многими любимый, когда его много, значок доллара, которую мы принимаем за «С» с двумя палочками, это не то. Это как раз геркулесовые столбы и есть. Это геркулесовые столбы. Первоначально вот этот знак, вот оплетенный змеем, геркулесовые столбы. Так что давайте это запомним. У нас с вами совсем остается немного времени, и мы только... Сейчас такой эпилог маленький прочтем подвигом Геракла, потому что после своего 12-го подвига Геракл освободился от службы у Еврисфея. А вот здесь, когда мне напоминали в чате, не читаю я из замечательной мифологической библиотеки Аполлодора, не читаю я те версии. Нет, Кун собирал, мы читаем Николая Куна, и Кун собирал версии из многих источников. И, конечно, кто во что гораст писал, и очень много писали, когда читаешь, вот, например, эту библиотеку Аполлодора, там просто начинаешь тихо сходить с ума от обилия имен, сколько у всех, там все перечитают. Вот мы просто здесь говорим «Нереиды». Ах, там все имена, каждая Нереида со своим именем, каждая нимфа со своим именем, все вот гигантские эти списки, то есть огромная эта мифологическая семья. И там говорится, что подвигов было 10, но так как не зачет был двух подвигов, то оказалось их 12. Вот. И теперь он мог вернуться в семивратные Фивы, Геракл. Но недолго оставался там сын Зевса. Ждали его новые подвиги. Он отдал жену свою Мегару в жены другу своему Иолаю, а сам ушел опять в Теринф. Но не одни победы ждали его. Ждали Геракла и тяжкие беды, так как по-прежнему преследовала его великая богиня Гера. Вот. Хорошо. Вот забавный тут пишет мне, забавно очень. У нас на даче у соседей есть рыжая кошка, которую зовут Фея. А можно кошачью фею и ее собака? Вот Аня своим рассказом, 46-й смс-кой, конечно, может быть, вопреки правилам, но для кошки феи я не могу пожалеть книги. Друзья мои, вот так вот мы начнем в следующий раз. Мы будем Геракл и Эврит. И Геракл у нас
вот придет к своим последним победам и к очень тяжелой истории, которая в самом конце земной его жизни будет его преследовать. Геркулесовые столпы – это те самые подпорки, которыми Геракл подпирал небеса. Может быть, он и подпирал небеса, да. Но рядом, если вот идти за Гераклом в сторону Атлантического океана, Атлас слева там стоял. Причем блуждал здорово Геракл, если вы проследите его путь к Садам Гесперид, то он сначала Ливия, потом у него Египет, а потом он прошел туда дальше, где находится западное окончание Африки. Вот, ну хорошо, давайте мы сейчас попоем, передохнем, а потом будем следить за демократией. Тут же, кстати, на канале «Детское эхо». На канале «Детское эхо» у нас по утрам идут передачи в Ютьюбе. Давайте попробуем, и Светлана Ростовцева нам в этом поможет.
Иностранный в школе. Язык общения или язык потенциального противника? На эту тему говорим в воскресной программе «Родительское собрание». Вызываются главный редактор журнала «English» издательского дома 1 сентября Елизавета Паримузова, учитель английского языка школы номер 1253 Надежда Иванченко, а также директор международного экзаменационного центра IELTS Students International Андрей Михеев. Родительское собрание в воскресенье после 13 часов.
Весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его покажет нос, рассмеши друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Потому он так ведут, все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
Что ж, поехали, и детская площадка, и у нас сегодня детская площадка с гостями. Я напоминаю, что мифы мы продолжим читать, и окончание истории Геракла величайшего. Это у нас сейчас книги листаются, да, книги хорошие и полезные очень. Ну так вот, мифы я продолжу в следующее воскресенье с 8:30 сразу. Я объявляю, особенно тем в чате YouTube, а нас показывает канал YouTube «Детское эхо», и сетивизор показывает, и мы сейчас, у нас Ирина Балахунова у нас в гостях. Здрасте.
Здравствуйте.
Да, издательство «Самокат». И здесь вот книжки у нас, которые можно показать вон в ту страшную черную. Не, сначала страшную черную книжку, страшную черную камеру мы покажем. Вот эта книжка «Знакомьтесь, диктатура». Вот.
человек. Начнем со страшной черной, закончим самой забавной зеленой.
Забавной.
Непонятно.
Это зеленая.
Это синяя. Синяя,
да.
Это синяя. Называется она «Что такое демократия?».
Да.
Красная книжка называется «Социальное неравенство есть».
Есть. Куда деться-то?
И четвертая, самая веселая книжка называется «Женщины и мужчины».
Да. И очень похожи персонажи здесь.
На Адама и Еву.
На, да? Джона Леннона и его вторую. Ну, как сказал бы Владимир Ильинский, не произнося на его вторую жену.
Кто что смотрел. И эти книжки, несмотря на такие серьезные темы, они адресованы не взрослым людям, ну, в том числе родителям, конечно, тоже будет интересно. Но вообще-то эти книжки предназначены для чтения с детьми. Мне кажется, лет так от 8 и до 12.
Конечно. И это все, на самом деле, это все мы как-то недооцениваем. То, что ребята следят. И я очень хорошо помню, и что мы как-то всем этим интересовались. Многие из нас, кто и до сих пор интересуется. И не верю, что в 7 классе, в первом классе 7 лет нам было. В первом классе мы страшно следили за всем все время. И я помню, как у нас осенью обсуждалось убийство Кеннеди.
Угу. Вот, а я помню, что было. Нас вообще очень интересовало устройство общества и как вообще все работает. Это было важно, да, кто что решает, кто за что несет ответственность и так далее. Так как мы, в общем, жили в Советском Союзе, там все было вообще просто. За все несло ответственность Политбюро, оно уже все решало. Теперь все-таки мы живем в несколько более сложной структуре. И вот то, что наши дети не всегда понимают... Не всегда не понимают, о чем спорят взрослые, да, в каких условиях живут взрослые, что им нужно решать в их жизни. Это, конечно, нас друг от друга отдаляет. А если бы дети понимали немножко больше на своем, конечно, уровне, как устроено общество, какая ответственность лежит на человеке, которого выбирают на пост президента, какая ответственность лежит на парламенте, ну и так далее. Да? Что такое политические партии, что такое вообще политические взгляды, почему одни люди там интересуются и любят, и поддерживают одно, а другие другое.
И как, и как нам общаться?
И как нам общаться с таким разным и таким иногда даже, в общем, непримиримым, да, в своих каких-то симпатиях и антипатиях, как нам общаться? Вот если бы дети это все понимали, и если бы мы с ними знали, как об этом разговаривать, ну, хотя бы просто на самом понятном им уровне, было бы, конечно, интересно. Во-первых, у детей и у родителей добавилось бы тем для разговора. Потому что все, когда дети маленькие, как бы об этом вообще не задумываются. Кажется, вот, ну, сейчас я его воспитываю, типа, я ему сейчас расскажу все, как надо себя вести, а он меня должен слушаться. Потом, когда ребенок становится подростком, он отдаляется, ты думаешь, ну, что это он со мной перестал вообще как-то взаимодействовать? В общем, он с вами никогда и не взаимодействовал, вы ему, в общем-то, не давали. А когда он становится взрослым человеком, то зачастую, ну, вообще мы не находим общего языка, потому что оказывается, что мы люди совершенно разных взглядов. Да мы никогда эти взгляды, оказывается, и не обсуждали с детьми, и никогда не слушали их мнение. Так вот, эти книги в том числе, помимо того, что они призваны все-таки как-то ребенка подготавливать к его взрослой жизни, угу, потихоньку, так они еще дают нам огромную почву для разговоров, дебатов, понимания того, кто из нас кто и почему кому-то из,
ну,
нас...
Конечно, ну, конечно. А можно мне диктатуру, да?
Конечно, диктатуру всегда, пожалуйста. Диктатуру, да, недорого.
Да, диктатуру. Я просто хочу посмотреть, как это внутри устроено. Самое печальное то, что большинство диктатур растягивается на очень много лет. Сразу я попал.
Да, конечно, как раз попали на самое,
да,
в общем, главное.
Потому что когда я диктую в обществе...
Четыре года еще как-то выносили, да?
Мне хочется, чтобы это длилось всегда. Потому что я не успеваю надиктовать. Я медленно диктую. И хочется, чтобы это было почти вечно.
А давайте мы хотя бы покажем, что же там все-таки внутри у той же диктатуры. Эти книжки, они же изданы не просто из-за их темы. Да? Они... Угу. Потому что книжек, на самом деле, о диктатуре для детей, о гендерном неравенстве, о социальном неравенстве, о демократии. В общем, довольно много. Но мы выбрали, «Самокат» выбрал именно эти четыре книжки, потому что у них есть такая давняя, интересная и очень, мне кажется, удивительная, в общем, в какой-то мере история. Эти книжки впервые были изданы в 77-78 году в Испании, через два года после смерти диктатора Франко. Именно тогда испанский народ вздохнул, да, потому что диктаторы, они так просто сами не уходят, как известно, от власти. Им надо обязательно...
Или выносят,
или их выгоняют, или они умирают. Ну, как бы варианта третьего не дано. Ну, вот умер Франко, Испания вздохнула, потихоньку как-то пришла в себя, и через два года в том числе решили некоторые там издатели, что, в общем, хорошо бы детям объяснить, как все это функционирует, чтобы просто они потом не наступили опять на те же самые грабли, а будучи уже взрослыми людьми, как-то внимательно бы смотрели за то, что происходит у них в обществе, и не допустили бы больше такой ситуации. Так вот, эта книжка была издана, эти книжки, в 77-78 году, они издавались довольно долго, многие испанские дети их прочли. А через много-много лет, почти через 40 лет, эти книжки, точнее, тексты этих книжек взяло замечательное издательство «Медиавака», что переводится как «пол коровы», такое испанское издательство «Медиавака», специализирующее.
Вот здесь половинка коровы, да, вот как специализирующаяся... раз «Медиавака» нарисована.
Да. Это издательство специализируется на арт-книжках, да, на книжках, которые делают очень талантливые, совершенно блестящие иллюстраторы. И сделала это издательство, заказало новые иллюстрации, поэтому эти книжки, помимо того, что у них такие вот, в общем, важные тексты и очень простым языком написанные про вот эти четыре темы.
Смотрите.
Я показываю картинки, как сделано прекрасным, удивительным таким коллажем книжка про демократию. Каждый раз книжки эти делали какие-то новые иллюстрации. И известные в мире вполне себе люди. Вот книжку про демократию делал иллюстратор Марта Пина. Запоминайте это имя. Может быть, потом в России будут изданы и другие ее книги.
Вот мою Микель Касаль.
Да, а вот, например, книжка о социальном неравенстве совершенно иначе нарисована. Ютубовцам тоже показываю. Таким очень лаконичным, в общем, такой лаконичной такой техники гравюры. Лина, по-моему, гравюры с несколькими, всего четырьмя здесь цветами сделана книжка. И художника зовут Жуан Негрес-Калор. Удивительная, кстати говоря, у него и фамилия Негрес-Калор. Да? Книжку о мужчинах и женщинах, вот эту самую веселую, о которой мы говорили, которая зелененькая такая. Вы потом их все увидите и заметите. Они очень заметны в магазине будут, если вы решите их купить. Нарисовала Люси Гутьеррес. Вот ее, кстати говоря, портрет.
А вот здесь спрашивают, а это та испанская серия? Катя спрашивает, а это та испанская серия, которая выходила в 70-х годах? Да, не устарели ли они?
Да, смотрите, что произошло. Значит, во-первых, они, конечно, совершенно не устарели по иллюстрациям, потому что иллюстрации новые. Я все-таки договорю о них немножко. Эти иллюстрации настолько поразили к жюри самой известной книжной премии мира, Болоньевской книжной выставки, что три года назад эта серия получила премию, приз за лучшее оформление.
Это переиздано в 15-м. Они
как раз в 15-м переиздали с новыми иллюстрациями. Они подали эти книжки на премию Болоньи, и они получили эту премию. Конечно, огромный интерес сразу они вызвали во всем мире и стали переводиться на разные языки. Через вот три года прошло, и они выходят у нас тоже на русском.
Здорово, что они на русском выходят.
А что касается текстов, то... испанские издатели практически не меняли тексты. Они сделали предисловие и послесловие, в которых они объяснили, что многие реалии остались теми же самыми. Именно поэтому эти книжки назывались в момент выхода книжки «Завтрашнего дня». И через 40 лет издатели констатировали, что большое количество проблем, упомянутых в этих книжках, в общем-то, осталось не до конца разрешенными. И эти книжки «Завтрашнего дня» все еще для нас, для всех являются, как и были, книжками завтрашнего дня. Да? То есть мы обращаем внимание на какие-то проблемы, но решение этих проблем человечество пока не придумало. Где-то они разрешились немножко больше, где-то немножко меньше, но огромное количество стран все еще пребывает под угрозой наличия диктатуры в своих властных структурах. Какое-то количество стран так и не выстроило демократическую какую-то систему, и нет демократического там общества. Где-то до сих пор женщины считаются, скажем, недостойными, ну, не то, что недостойными, да, а такими низшего сорта членами общества. И, конечно, везде есть социальное неравенство. А мы сделали немножко по-другому. Мы чуть-чуть все-таки переписали с согласия испанских правообладателей тексты, потому что, ну, у нас просто уже давным-давно, например, не существует проблемы женского неучастия женщин в выборах, да, мы уже давным-давно голосуем, и мы уже давным-давно, да. Мы уже давным-давно работаем на уровне с мужчинами. Другое дело, что мы еще до сих пор не так же хорошо оплачиваем, как мужчины, то есть наполовину проблема решена, наполовину нет. Поэтому нам показалось, что все эти книжки для нас актуальны, а тексты мы чуть-чуть переписали, но действительно совсем чуть-чуть. Вот, например, в книжке про социальное неравенство в основном упоминался в оригинале рабочий класс. А мы поменяли его на наемных работников, потому что мы долго изучали вопрос рабочего класса в России. Мы не очень поняли, что теперь является рабочим классом. И решили, что мы все-таки сделаем немножко шире, потому что да. Рабочий класс – это одно, а наемные работники – это другое. И, в общем, сейчас самый зависимый у нас, ну, скажем, социальный пласт людей – это все-таки наемные работники.
Бюджетники, да,
бюджетники.
Здесь на форзаце, вот, где обложка вот кончается, а сама книжка начинается, здесь галерея диктаторов. Конечно, можно ее и прибавить, и убавить, и изменить, но здесь Иосиф Виссарионович есть, и Бенито, не знаю, как по отчеству Муссолини, Гитлер есть, Салазар, Франко, естественно, но здесь еще Ким Чен Ир.
Ну, здесь есть много людей, которых мы знаем, и некоторых, которых мы, в общем, не очень знаем.
А тут сзади-то все...
Все то же самое, но там есть список.
Нет, здесь есть список галереи диктаторов с годами жизни, и где он сделал Мобуту Сесе Сико, вот наш с покойным Борисом Тумановым лучший друг. Вот в Заире он был, вот Конго-Заир был. И сколько лет? И здесь самое интересное всегда, сколько лет это продержалось. Вот Стресна, Раша 30 лет. Тут Франко тот же самый. У нас 39-го. Ну,
то есть нет предела совершенства, на самом деле.
Да, до 75-го года пока не умер. Смотрите, вот здесь говорят о короле. Это обязательно тоже диктаторы. Нет, не обязательно. Потому что смотря, как власть построена. И тут раньше очень много зависело от личности. Когда и сейчас зависит от личности там, где абсолютные монархии, но это уже не в Европе, уже подальше. А вот здесь как раз демократия-то вернулась в ту же Испанию, когда Хуан Карлос, и снова вернулась монархия, когда Хуан Карлос стал королем, и вот тогда и вернулась демократия.
Мы, кстати говоря, вот здесь, конечно, не хватает книжки про монархию, чтобы объяснить, что она бывает очень разная, что она бывает действующая, что
это
она
сложно.
Бывает
а,
просто традиционная.
А испанской нет такой книжки про монархию?
Нет. Про монархию книжки нет. Но я думаю, что и не мы ее, видимо, сделаем, потому что мы тоже про это, в общем, довольно мало понимаем. Да, это прям целое исследование нужно делать. А с этой точки зрения с детьми еще пока никто не разговаривал. И у нас нет такой потребности. Если бы мы были монархией, может быть, мы бы и сделали такую книжку. Но мы не монархи. А я, может быть, хотела бы немножко коснуться вопросов, которые, собственно, поднимаются в этих книжках. Я, к сожалению, забыла свои очки. Поэтому буду говорить более или менее на память. Ну, во-первых, мне очень приятно сказать, что в книжке про демократию и в испанском варианте, и в нашем варианте есть вот такой, даже два таких разных вот форзаца. Они собраны из фотографий людей, которые, как нам показалось, тут два типа есть людей, точнее три. Это мы сами, наши друзья, которые, нам кажется, поддерживают демократические процессы, и люди, которые, как нам показалось, просто мы не можем их не упомянуть, да, это Сахаров, это Солженицын, это там участники кремлевской демонстрации, это какие-то, ну, среди них есть диссиденты, есть нерезиденты.
Люди, которые боролись за демократию.
Люди, которые боролись и часто пострадали за демократию и за ее возвращение. Это люди, некоторые из них умерли уже, некоторые с нами все еще пребывают, и дай бог им здоровья. И есть какие-то совершенно маленькие люди, в том числе есть дети, которые ходят вместе с нами там на митинги, ну и так далее. Потому что демократию, конечно, можно добиваться ее очень по-разному. Это тоже нужно объяснять.
А можно взглянуть теперь на демократию? Надоел мне диктатура ваша. Вот. Все. Теперь да, замечательно.
И кто-то задавал вопрос, а почему такие люди, а там нет других? Да потому что на самом деле нас миллионы, но мы все не влезаем на эти форсацы. У нас действительно огромное количество людей, и каждый за демократию борется по-своему. То, что люди, например, придумывают какие-то частные инициативы, которые создают фонды, помогают больным, помогают неимущим, помогают людям без определенного места жительства, помогают, я не знаю, строят хосписы. Все это борьба с демократией, все это абсолютно прикладная борьба с демократией, потому что люди понимают, что общество с этим не справляется, или ему это не до конца интересно, государство, я имею в виду. И таким образом люди просто собственной волей, собственными деньгами, собственными силами делают то, что они считают нужным делать для других людей. Вот это настоящая демократия.
И то, что здесь далеко не все. Конечно. Вот на этих форзацах в демократии.
Конечно.
Это хорошо. Но в диктаторах тоже не все, вы правы, тоже не все, но вот это как раз и печалит. Лучше бы их не хватало на форзаться.
Ну вот, может быть, есть смысл, у меня-то диктаторы остались в руках, может быть, есть смысл так немножечко пооткрывать, повтыкаться и почитать,
да,
просто
говоря,
посмотреть, как выстроены тексты.
Мы ведь можем подарить книжки.
Конечно, я привезла с собой довольно много, если я не ошибаюсь, книжек по 7 каждый, можно сейчас поучаствовать в каком-нибудь опросе и получить эти книжки в подарок. Они действительно того стоят, мне кажется. Более того, мне видится эта серия как такая, может быть, даже не только домашняя серия, а еще и серия, ну, школьная, классная. Хорошо бы она была в классе.
Хорошо, для этого учителя нужны.
Да, ну, мне кажется, очень много сейчас неравнодушных учителей, которые понимают, что детей нужно учить каким-то основам социологии, жизни в социуме, для того, чтобы потом они могли за него как-то бороться, как-то выстраивать то, как они действительно хотели бы жить, а не просто терпеть то, что им навязывается сверху. Ну вот, например, простые какие-то цитаты из книжки про диктатора. «Диктатор не подчиняется законам, он меняет их, как ему вздумается. Он распоряжается всем в стране, потому что считает себя хозяином всего. Он правит при поддержке немногих и против воли почти всех». Никто не знает, что может не понравиться диктатору. Вот, например, здесь ему не нравится на картинке, он душит петуха, который слишком рано его будет, видимо.
Ну, вот правильно, да, нечего.
Да. Поэтому все стараются ему угодить. Ему никто не перечит, потому что все его боятся. А тех, кто не боится и перечит, он наказывает. Вот, ну вот такая вот история. Например, да, про диктатора. Эта книжка написана вот вся вот в таком ключе, очень понятным языком, прям совсем для маленьких детей понятным. И в конце каждой книжки есть еще такой текст, тест на, ну, в каждой книжке на свою тему. Вот, например, как выглядит тест в книге «Диктатура». Когда мы прочли, мы можем спросить у детей, кто такой диктатор? Первое. А. Там справедливый и законный правитель. Б. Тиран, который правит с помощью силы. В. Человек, которого избрал народ. Вопрос номер два. Почему правительство возглавлено...
Может быть, и то, и другое, и третье. Он может прийти любым способом.
Ну, это же мы же сейчас учим детей об этом размышлять, да? А, конечно, потом, когда мы становимся старше, мы понимаем, что все не так просто. Но на уровне детском надо, может быть, просто очень четко отвечать себе на какие-то вопросы. Почему правительство, возглавленное диктатором, называется диктатурой? А. Потому что все решения принимает диктатор. Б. Потому что правительство пишет диктанты. В. Потому что командуют трудящиеся. Потому что диктатура трудящихся, как вы помните, у нас уже тоже когда-то была. И мы тоже можем об этом детям рассказать. Мы-то помним все про диктатуру трудящихся.
Вообще, детям надо рассказывать много всего. И говорить надо обо всем. обо всем, что интересует, и давать ответы на вопросы так, как вы считаете, дорогие друзья, а не так, как вы думаете, что надо было бы. Потому что дети, заткните уши, дети нас всегда поймают на противоречиях.
Ну и когда они нас поймают на противоречиях, Сережа, я продолжу вашу мысль. А чем больше они нас ловят на противоречиях, если они не могут с нами это обсудить, да, если мы ведем себя как диктаторы по отношению к ним, то они перестают нам верить в какой-то момент. А этого, конечно, не надо допускать, потому что наша роль как родителей любить детей и делать так, чтобы они нам доверяли. Пусть даже нам это иногда трудно, и нам нужно отказаться от какой-то доли нашего авторитета, но лучше мы будем для них людьми, а не диктаторами, да? И вы не бойтесь, без никакого авторитета они все равно будут вас любить и слушаться, если вы будете по-человечески к ним относиться.
Есть еще, знаете, какая опасность всегда в наших рассуждениях? Опасность такая: ой, мы не будем ему говорить то, что потому что ему будет тяжело в школе.
Ну, вообще в жизни будет тяжело.
Нет, ну это...
Давайте не мы ему скажем об этом. Пусть жизнь сама его накроет, так, чтобы ему стало тяжело, как-нибудь не без нашего участия.
Потому что у него возникнет в уме большое противоречие между тем, что говорят в школе ему, и тем, что говорят дома. И вот сейчас-то вернулось. Какое-то время этого не было. Это вернулось. И многие родители... Особенно молодые, которые попривыкли к свободе, родители не понимают, что если они будут оберегать вот таким образом, и ой, вот то, что говорит там ему учительница или там начальство в школе, особенно младших, кстати говоря.
В общем, прямой путь к шизофрении, конечно, потому что там, да, когда человек говорит одно, думает другое, а мысли третье, мы,
да,
вот ровно этому, получается, наших детей учим. Легче им, конечно, в жизни от этого не будет.
И сами начинаются, когда потом мы им скажем: знаешь, а вот все на самом деле по-другому, веры никакой не будет, и это будет: что ж ты молчал-то? Вот, начинается так, демократия – это диктатура меньшинств. Диктатура.
Да при чем здесь демократия? Диктатура меньшинств. Демократия раскладывается на демократию, как бы, да, власть народа.
Это согласие очень многих интересов. Это согласование.
В том числе и компромиссы какие-то, конечно, очевидно, потому что без компромиссов здесь не получается, потому что один хочет прямо, чтобы все было очень быстро и в пользу, там, я не знаю, меньшинства, а другие готовы, там, пусть все будет медленно, но мы как-то распределим, например, ресурсы так, чтобы никому не было обидно, то, в общем, какие-то компромиссы все равно необходимы на пути на этом, да? Ну, ладно, в общем, я еще хочу все-таки
сейчас
вернуться...
Секунду, мы вернемся через 5 минут. Ирина Балахонова, я напоминаю, и мы с вами на детской площадке. Что же, давайте продолжим. И я думаю, что вот я сейчас подберу. У нас Ирина Балахонова и книги. Замечательное это воспроизведение, творческое воспроизведение испанской серии книг для будущего и книг на будущее.
К завтрашнего дня.
Ну, какая разница?
Не важно.
Какая разница?
Смысл один.
Смысл тот же. Книги завтрашнего дня. Да. Тут у меня сразу книга завтрашнего дня. Я сразу начинаю петь что-то такое давно забытое. Вот. И здесь есть и что такое демократия, и что такое диктатура, и социальное неравенство, и женщины, и мужчины. Я хочу... У нас есть по несколько экземпляров этих книжек. И вот что. Лиза, 9 лет, просто говорит, что хочет книгу о социальном неравенстве. Вот 64-я СМС. Я сейчас подберу несколько, потому что здесь сами себе задают вопрос, ребята, и задают вопросы нам. Здесь, например, а в России сейчас демократия, Катя, а можно книжку про демократию? А вот, Катя, почитаешь 67-я СМС, почитаешь и сравнишь. Вот.
Потому что демократия бывает очень разная. Есть такие диктатуры, которые камуфлируются под демократию. Вот так и написано в этой книжке про демократию, да, что бывает очень по-разному.
И поэтому тест, например, это не выбрать себе навсегда там три ответа были про диктатора, а посмотреть и особенно здесь подумать, почесать голову вместе с родителями и подумать, а вот бывало и так, а вот бывает и так, а бывает и этак.
А все... еще посмотреть просто какие признаки, да. Они же все описаны в книжках по демократии, диктатуры, какие признаки диктатуры да. есть в обществе, какие признаки демократии есть в обществе и понять, куда
конечно,
все-таки
это очень интересно.
Мы ближе.
Это же, это надо по фактам и по признакам.
Очень так. по-разному, кстати говоря, все и даже и воспринимают, да, потому что для одного одна свобода достаточно какой-то небольшой степени свободы, чтобы чувствовать себя свободным, а второму нужны гораздо большие свободы, которые все-таки ближе к демократическому обществу. Это зависит очень еще от человека.
Так, значит, Артем у нас, можно книжку про демократию? Артему ему 8 лет, и он очень хочет книжку про демократию.
А можно еще какие-нибудь вопросы позадавать? Потому что у нас же прям в книжках есть отличные вопросы, которые
давайте,
мы можем прям позадавать.
Это мы в начале сейчас.
Ага,
да.
давайте раздадим немножко, а потом еще вопросы
зададим. Уже раздали, а теперь можно вопросы задавать.
Вот, например, есть такая книжка про женщин и мужчин, с ней связан забавный анекдот. Мы когда на нее выбирали обложку, было два варианта. Второй вариант нам прям, по-моему, даже нарисовали для нас специально. Там, где вот такие вот Адам и Ева или...
Да.
Или там кто угодно, с кем это у вас ассоциируется. Но первая обложка была другая. Там мужчина был одет в женское платье, а женщина в обычный мужской костюм. Мы так уже давно одеваемся. И мы спросили у своих читателей в Инстаграме, в Фейсбуке, во всех сетях, какую же обложку вы предпочитаете. И вы знаете, победила голая обложка.
Голая обложка,
мы
да.
поняли, что в нашем обществе мужчина, одетый в платье, вызывает... Хотя книжка-то совершенно не про то, про что подумали те люди, которые были против мужчину, одетого в платье. Книжка про то, что у разных мужчин и женщин бывают разные качества. И некоторым мужчинам условно нравится больше мыть посуду, чем некоторым женщинам. То есть про то, что обязанности... Ну, я забегаю вперед, сейчас я задам вопрос, и все ответят правильно, потому что я уже кучу подсказок сказала.
Ну, конечно.
Все, не буду. Так, сразу вопрос. Кто должен выполнять работу по дому? Только женщины, только мужчины, пополам женщины и мужчины. Как договорятся? Значит, только женщины – это А, только мужчины – Б, пополам женщины и мужчины – это В, и как договорятся – это Г. Вот какой вам кажется правильный ответ?
Так что можете даже букву просто нам прислать. 1+7 985.
А тут нет на самом деле правильного 45, ответа. Самое удивительное.
Как
мы с Сережей
считаете?
Будем вместе решать.
А
не факт, что мы сойдемся,
кстати. Я считаю.
А вы считаете?
Букву.
Хорошо,
потом,
и
вот
я тоже
все.
Потом. Ладно,
я тоже
договорились.
Потом. Да.
Хотим еще какой-то вопрос задать? Или одного нам достаточно?
Да, нет, один сейчас нам ответит, а потом вот здесь... Вот Коле я дам книжку. То какую Коле хочет книжку? Коле 9 лет, 95-я смс-ка. И Коля выбирает, как договорятся. Коля молодец.
Молодец, Коля, я согласна.
Коля молодец.
Да?
Конечно, как договорятся.
Я тоже так считаю. Может, кто-нибудь любит мыть посуду, а кто-нибудь не любит. Поэтому и пополам даже тут будет нечестно.
Да.
Пусть уж кто-нибудь, кто не любит
еще...
мыть посуду, моет
да
пол, правильно?
Еще... Да, это можно так. Можно обо всем договориться, а можно и договориться на ходу. Можно договориться на ходу. Кто ближе стоит, тот и делает. Вот. Можно еще. Если у тебя, если ты будешь ходить вокруг часами, вокруг раковины с посудой, будешь ходить, и сам не помоешь или не запихнешь ее в машину, слава богу, люди выдумали, вот, не запихнешь ее, то грош тебе цена вообще-то на самом деле.
Я просто забыла сказать, и для меня это важно, я вернусь все-таки к этому моменту.
Сейчас, можно...
А все, уже ответы пошли, да?
Да, ответ. Вот Коля ответил.
Все, тогда давайте.
Коля ответил. И замечательно, Светлана 10 лет, она сразу и про диктатуру. Пополам как договорятся. Ну, потому что в результате получается...
В общем, так и получается,
это как
договорятся.
Это как у нас расписание, кто когда работает. Главное, где оно сойдется. Где оно сойдется. И, там месяц-два сойдется, за неделю сойдется. Но мне кажется, что вот я бы... Тяжело с расписанием. Я знаю свои обязанности. Вот, понимаете, вот мне так кажется. Я, кстати говоря, здесь немножко были у нас в гостях феминистки были. Очень серьезные девушки такие были. И мы как-то с ними даже поспорили очень здорово. Мы с ними поспорили, потому что они считали, что, в общем-то, я унижаю, если я, например, какие-нибудь тяжелые грузы таскаю. Или еще что-нибудь, или дверь открываю, или подсажу.
Не, ну тут этого ничего, этого нету. Это, кстати,
мне кажется,
про мужчин и женщин здесь
большие,
главное.
Большие глупости.
Это просто немножко такие, ну, на мой взгляд, да, перекосы. Мне книжка про мужчин и женщин, в общем, говорит о том, что мужчины и женщины. Книжка про мужчин и женщин, прежде всего, говорит о том, что мужчины и женщины, они просто люди, да, и у каждого человека могут быть какие-то свои предпочтения. И действительно, какой-то женщине может нравиться поднимать тяжести, она будет участвовать там в каком-нибудь троеборстве и будет прекрасной спортсменкой, или, я не знаю, там, может быть, будет еще что-то носить. Вот нравится ей носить тяжести, а другой не нравится, другой нравится ходить в юбке. Просто не нужно всех женщин учить быть, может быть, очень нежными.
Да не надо, не надо.
Потому что кому-то из них это может быть не свойственно, им свойственны какие-то другие качества. И не надо всех мужчин пытаться сделать очень мужественными, атлантами и прям суперзащитниками всего. Потому что есть просто другие мужчины с другими качествами. Качествами совершенно не худшими, чем там, я не знаю, огромные мышцы и там, ну я не знаю, какие-то такие качества, которые нужны.
Но если я знаю, что я умею, не потому что я там презираю, что я умею просто, и мне нравится сделать ту работу, которая считается мужской.
Это другой разговор. Нравится, значит, винтить, делайте. А может, какой-то девочке это нравится. Мне вот тоже нравится ввинтить, починить и приколотить. Но, например, я не люблю носить тяжести. В правильном.
Да.
А вот это была ремарка неправильная. Я знаю массу мужчин, которые все приколачивают не в правильном месте. И очень хочется взять этот молоток и быстро сделать самой. Но это тоже неправильная реакция.
Я знал одного студента, причем хорошего технического вуза, который с стамеской заворачивал шурупы.
А знаете, почему это неправильная реакция? Мне кажется, со стороны женщины мешает мужчине сделать самому. Не потому, что он мужчина, а потому, что даже если бы вы своей подружке мешали сделать самой, она бы просто потеряла веру в себя. Это не реакция по отношению к мужчине, а просто реакция по отношению к человеку, который взял на себя инициативу, а вы своей суперинициативой его, в общем-то, как-то вот немножко задвигаете. Это другая история.
И между нами, вот между взрослыми, на самом деле это те же взаимоотношения, что
конечно.
И с детьми, что и с детьми, потому что вот здесь говорят, если дети вас ловят, вот к демократии возвращаемся, да, если вас дети ловят на противоречие, значит, они взрослые. Да они изначально взрослые, только у них меньше опыт, меньше знают. Они лучше, потому что...
Они более открытые, они верят нам.
Они больше любят играть, потому что то, что мы иногда забыли совсем. Они больше любят там какие-то вещи, которые мы совсем забыли. Но при этом они достойны, чтобы им не так называемую там правду жизни. Мы почему-то иногда считаем правдой жизни как это какую-то муть и какую-то грязь мы считаем правдой жизни. А правда жизни не в этом состоит.
И, кстати, ведь мы же все любим в себе детей, которыми мы были, мне кажется. Мы как-то стараемся беречь в себе эти качества. Ну, если не стараемся, то потом жалеем о том, что не старались и не сберегли.
Ну, конечно.
И это не значит, что детей надо ограждать, а, наверное, значит, что, может быть, с одной стороны, не надо их пугать, а с другой стороны, надо их любить побольше. В общем, и все мы родители, все мы через это прошли в отношении с своими детьми.
Прожалеть о том, что не получилось, это тоже большой отдельный разговор. Пока есть возможность, очень многие вещи можно исправить.
Правда, но мы прям зашли в какие-то серьезные темы. Мы начали с социума, перешли на уже отношения с семьей.
Книжки серьезные.
Да, книжки у нас прям очень
хорошие. Простые во многих, потому что многие ответы, они действительно простые на все. Простые, но их надо давать. Как договоряться, можно диктатуру. В одну фразу написала Аня, 105-я смс-ка. Это замечательно.
Пожалуйста, диктатура. Недорого, пожалуйста.
А вот здесь спрашивают, а есть такие... Вот мне очень понравилось. Понравился вопрос... Он где-то далеко у меня, я потом найду. Катя, 11 лет ей, Доброе утро. А есть ли случаи, когда диктант необходим? 106-я смс-ка. Катя, с удовольствием тебе подарю любую книгу. Вот подарим мы с миссис Ириной.
А как Катя сама считает, есть ли случаи, когда диктант необходим?
Вот Катя думает.
И что же это за случаи такие тогда?
Мне кажется, есть такие случаи. Даже в обществе бывают такие случаи. И их очень серьезно разбирали.
Очевидно, что случаи, когда диктант необходим, не могут затягиваться на 33 года, да? Или там даже просто на какой-то mm-hmm. период, ну, я не знаю, там, обозримой человеческой жизни. То есть, на мой взгляд, это какие-то форс-мажорные, может
когда
быть, имеющие отношения к осаде
делом.
Городов. Или, да. Ну, то есть, каким-то серьезным, может быть, форс-мажорным ситуациям, когда наступает какая-то экологическая катастрофа, и нужно действительно дать четкое какое-то указание всем спасаться, и что для этого надо делать, нужно объяснить людям, тем, кто недопонимает, может быть, серьезность положения, действительно нужно их условно заставить. Но, конечно, диктатура в том как бы аспекте, в котором мы сегодня ее обсуждаем, это немножко другая история. Это политическая диктатура, которая длится и которая происходит помимо воли всего общества. Тогда, когда уже понятно на протяжении долгого времени, что общество не согласно с проводимой политикой, а диктатура все продолжает и продолжает существовать. Это немножко разные аспекты. Но ты, может быть, по-другому ответишь на этот вопрос, Катя. Может быть, ты по-другому это видишь, да?
Ну,
и
да.
Это повод для дискуссии
посмотри,
с твоими родителями,
посмотри,
с друзьями.
Как это ограничить? Как возможно? Какие? В каких пределах? Потому что, например, в Англии и во время войны не было диктатуры даже.
Ну да. И при этом очень много было инициативы публичные, люди сами тушили зажигалки и сами раскапывали дома, потому что Лондон был весь
разрушен. Каждую неделю парламент хотел снять Черчилля с должности. Так что 106-я смс-ка, Катя, обязательно... обязательно.
А так. Я хочу сказать, что вы эти, конечно же, все эти книжки, которые вы сегодня не получили в подарок, вы сможете их купить во всех московских магазинах. И очень важно, что партнером в этом проекте для нас стал Центр Сахарова, который нам предоставил некоторые фотографии на форзаце для демократии, который помогал нам редактировать некоторые, редактировать именно в плане как бы осовременивания некоторые вот эти тексты, о которых мы сегодня с Сергеем говорили. И мы предлагаем всем вам, кто будет отвечать на вопросы, эти ответы отправить в Центр Сахарова, и мы с вами, в общем, продолжим работу с этими книжками, продолжим эти дискуссии. Может быть, в Центре Сахарова сделаем несколько встреч для всех тех детей и родителей, которым будет интересно поговорить
об этом. Вопрос. Я напоминаю, Ирина Балахуна у нас в гостях, издательство «Самокат». Вопрос. На какой возраст рассчитана книга «Мужчина и женщина»?
Они все рассчитаны на очень невзрослый возраст. С некоторыми детьми уже можно лет с 7-8 их вполне читать. Другое дело, что мы бы, конечно, хотели, чтобы родители читали их с детьми сами, несмотря на то, что шрифт позволяет детям читать эти книжки самостоятельно. Просто потому, что нам кажется, что там, ну, действительно есть о чем поговорить, будет жалко лишать себя такой возможности. А я хочу сказать вам, что вот сейчас мы упомянули, буду хвастаться, Сереж меня ни о чем не спрашивает,
давайте.
Буду хвастаться сама. Упомянули Болоневскую выставку призерами, да. Которой стала это серия. И я хочу сказать, что в этом году издательство «Самокат» исполнится 15 лет. И мы, по сути, выпустив эту серию, сделали себе такой подарок. Себе и вам, и нашему обществу. Вот в преддвериях выборов, при том, что наш президент очень много говорит о демократии. Вот мы сейчас с вами все это прочтем, поймем, о той ли демократии говорит президент, хотим ли мы демократию, не хотим, там и так далее. Ну, в общем, вот такой подарок нам и вам в наше 15-летие. И к этой дате с нами случилось прекрасное и очень приятное для нас событие. Мы были номинированы благодаря Анастасии Архиповой, которая является членом жюри Болоневской выставки. Это удивительная, очень хорошая художница, прекрасный человек, который занимается просто вовсю пропагандой русской и российской современной иллюстрации в мире. Так вот, Анастасия Архипова помогла нам с номинацией на такую премию Болоневской выставки, которая проводится среди издательств. Из каждого континента отбирается некоторое количество издательств, из них выбирается лучшее. Мы номинированы в числе числе, если я не ошибаюсь, 5 лучших в мире европейских издательств. Вот для нас это уже огромная честь.
Ура!
Даже,
это,
по, это даже не победа пока еще, но это просто Нет, здорово уже само по себе.
Это уже очень большое достижение. Да. Это здорово, да. На Болонской выставке это действительно
А очень еще хорошо. Хочу сказать, что так как мы занимаемся не только изданием книжек в России, но еще и продаем права на книжки наших авторов за рубеж, мне кажется, есть смысл для всех, кто внимательно следит за тем, что происходит в мире литературы, понимать, что вдруг ситуация у нас потихоньку изменилась, вдруг или потихоньку, не знаю, она долго пыталась измениться, вот сейчас вдруг получились результаты. Наши книжки «История старой квартиры», которые вы наверняка знаете, проданы в Германию, во Францию, в Америку. В Германии сейчас печатается 3-й тираж «Истории старой квартиры» Анны Десницкой и Александры Литвиной. То есть мы пробили эту стену и начинаем продавать права в разные страны. Есть книжки, например, «Все делают это» про Пук, о которой тоже мы недавно разговаривали, да. Которая продана в Латвию. Сейчас идут переговоры с Китаем и интересуются французы. Есть книжки про маяк, которые проданы, права на которые проданы в Англию и так далее. То есть наши книжки, картинки, наши иллюстраторы начинают интересовать мир, книжный мир. Весь. Это прям, мне кажется, это очень здорово, и вот вам это должно быть интересно.
Очень хорошо. Спасибо большое, Ирине Балахоновой. Сейчас я еще дам книжку, потому что уж очень правильно сказала Аня. У нас Аня 11 лет. Хочу книгу о мужчинах и женщинах, ведь это жизнь. 127-я книжка. Очень хорошо. А мы купили замечательную Дашеньку Чапы Кацамаката.
Спасибо большое. Мы как раз очень переживаем, понравилась ли вам Дашенька.
Как может Дашенька не понравиться?
То, как она сделана, потому что она же
она
очень оригинальная.
Сделана.
Спасибо.
Прекрасно.
Сережа, я передам нашему дизайнеру Яне Позиной, которая прям очень
там,
волнуется.
Там, с одной стороны, все внутри замечательные рисунки, вот все, которые были, которые мы знаем. Это ведь одна из самых любимых книг.
Да.
Вот,
да.
Я своей совсем маленькой племяннице.
Спасибо, это очень приятно слышать, что вам понравилась новая Дашенька.
Она приятна,
вот в этом оформлении.
Здорово сделана. Она вот такая. У меня была Дашенька в большом томе.
Вот. Да, и она никогда не выходила одна, по-моему,
да.
В России.
А вот теперь это можно же прибежать и подарить эту замечательную.
Вот обратите тоже внимание, в магазинах лежит прекрасная Дашенька Карла Чапика в удивительном оформлении Яны Пузиной. Мне она тоже очень нравится. Я считаю, что это одна из самых теплых книжек вот нашего. Этого начала этого года. А вообще я хотела еще сказать, что в этом году мы вышли на какую-то невероятную стартовую такую прямую и задали себе такую планку. Мы решили сделать 110 новых книг в этом году, так что следите за нашими новинками. Следите, пожалуйста, будет еще одна серия, которую мы пока не знаем, как назовем, но скорее это будет такая классика самоката. Мы в эту серию впишем все то, что давно не издавалось и что нам кажется, теперь по прошествии 15 лет лучшими текстами, которые издавались у нас в издательстве. Более того, ведь некоторые из этих книг когда-то не очень хорошо продавались. Нам кажется, что дело было не в книгах, а скорее всего в наших мощностях, и в том, что общество было, может быть, не готово.
Может быть,
а сейчас мы приучили читателя к разным текстам. И мне кажется, что сейчас литературное качество этих книжек вы оцените лучше. Участвуйте, будет целый конкурс, связанный с этой новой классикой самоката. И там можно будет получить. Если у вас есть 15 книг, первую книгу в подарок. Потом, если вы купили 14 книг, 15-ю книгу тоже в подарок. Участвовать в разных розыгрышах. Это будет такая тема на целый год. Смотрите, пожалуйста, на нашем сайте, который мы снова вот в ближайшие буквально недели мы откроем новый сайт. Он же будет интернет-магазином. И мы там пропишем все условия
вот
участия
это
Варя, в этом конкурсе.
Варя, которая спрашивает, мне можно найти в интернете книги.
Ну, во-первых, конечно, в лабиринте можно, в прекрасном магазине «Азон». Он купить. Можно купить в магазине Freaking Books, и буквально через несколько недель откроется сайт и интернет-магазин издательства «Самокат», где будут наши книжки.
Да. Хорошо. У нас в школе диктатура. Все по звонкам и вход по карточке. Оля, 9 лет. Вот,
протестуем, значит. Проберем родителей.
Подарим книгу про диктатуру. Но я себе не представляю урока, который бы не начинался со звонка. Потому что звонок это вообще-то на самом деле...
Я думаю, что дело не в звонке, а в том, что никто войти не может в школу, что там... да, а вот пока... путать, конечно, диктатуру с необходимыми мерами безопасности не нужно. Другое дело, что меры безопасности иногда бывают чрезмерными, да, и мы не всегда понимаем, зачем и кому они нужны.
Посмотрите, Оля вполне вот задуматься и разобраться, что разумно, что нет. Поэтому мне кажется, что и когда любая мера, даже в школе, вводится, мне кажется, что это надо и объяснить, и поговорить об этом.
Конечно, и детям, и родителям нужно объяснить, а может быть, и проголосовать нужно?
За то, что
вводится, это должна эта мера быть введена или не должна она быть введена?
Это будет, вот как мы здесь, вот слушайте, в 13 часов вот родительское собрание у Алексея Кузнецова, и очень многие вещи станут гораздо яснее. Ну что же, спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо, спасибо всем. И вот здесь многие книги. Выиграли у вас книгу «Пакс, это чудо». Вот «Женщины и мужчины для...» вот Юля. «Женщины и мужчины для мальчика 10 лет». 150-я смс-ка. Мальчику, тем более, с удовольствием я отдам.
Мальчика, которого не смутило то, что женщина стоит на первом месте в названии этой книги. Вообще, да. Прям даже и приятно нам ее подарить.
Да какая разница, господи, кто
это? Нет, ну, почему? Обычно мужчины и женщины же говорят, да? Если вы помните.
Это фильм так назывался. Мужчины и женщины, да. Вот, хорошо. Друзья мои, спасибо большое. Ирина Балахонова, издательство «Самокат». И как называется книга от Дашеньки? Дашенька.
Бабушка. Не ошибетесь, Дашенька.
Бабушка. Дашенька, она так и называется. И кто такая Дашенька? Вы, если не знаете, это же такое счастье, что вы узнаете. Хорошо, всего доброго.
Спасибо.